Глава третья. Он не засмеялся вслух, даже не улыбнулся, хотя испытывал чувство жгучего интереса, которое вдруг пробудило в нем какое-то радостное ощущение, почти ликование, обволакивающее, как теплая ванна. Было около часа дня. Лурса вошел в столовую и обнаружил там Карлу, которая злобно швыряла на стол тарелки. Сам не зная почему, он не сел к столу, а стал спиной к камину, где тлел уголь. Тут Фина, раза два нетерпеливо дернув рукой, как бы отмахиваясь от назойливой мухи, соблаговолила заговорить, роясь в ящике с серебром.
«Надеюсь, вы мне не звонили?»
Он взглянул на нее и до того был поражен тем, какая их Фина маленькая, уродливая, злобная, что чуть было не спросил себя, что, собственно, она делает в его доме. Заметил он также, что на полке, где сейчас стоят тарелки, раньше хранились салфетки, и с удивлением подумал, что не замечал раньше этой перемены. В обычное время он ждал удара колокола, извещавшего о часе трапезы, как и в те далекие времена, когда дом действительно был обитаем. После удара колокола он копался еще четверть часа, а то и больше, у себя в кабинете. Потом, вдруг решившись, шел в столовую, где его поджидала Николь с книгой в руках. Николь молча откладывала книгу и бросала выразительный взгляд на горничную, означавший, что пора подавать на стол. А сегодня он впервые опередил Николь. Глядя на Карлу, он спросил себя, зачем она выползла на свет Божий из своей подземной кухни и накрывает на стол. Но тут же вспомнил, что горничную вчера рассчитали. Все-таки любопытно. Он и сам не сумел бы сразу ответить, что же тут такого любопытного. Просто смутное ощущение какой-то новизны. Он был здесь у себя, в доме, где появился на свет Божий, в доме, где он жил все это время. Но он вдруг с удивлением подумал. Только для того, чтобы известить двух человек о часе трапезы, зачем-то бьют в огромный монастырский колокол. Фина вышла из столовой, даже не оглянувшись на хозяина. Она ненавидела его всеми силами души и, не стесняясь, говорила Николь.
«Ваш грязный скот, папаша!»
Колокол громко звякнул. В столовую вошла Николь со спокойным, почти безмятежным выражением. По ее лицу трудно было сказать, что эта молодая особа битых два часа просидела на допросе у следователя. Видимо, она не проронила ни слезинки. Впервые Лурса заметил поразивший его факт. Николь, оказывается, занималась хозяйством. Правда, не бог весть как усердно. Просто входя, оглядела стол машинальным взглядом хозяйки дома. Потом она открыла люк и, склонившись над подъемником, произнесла вполголоса: «Подавайте, Фина!» И об этом она подумала. Сама заменила горничную, поставила блюдо на стол и только после этого села. И все это даже не глядя на отца, не сказав ни слова о ночном происшествии, не интересуясь его переживаниями. И хотя он ел, как всегда, неряшливо, смаковал бургундское, шумно жевал, его невольно тянуло посмотреть на Николь. Но он не осмеливался сделать это открыто и лишь из-под тишка бросал на нее быстрые взгляды. И, что самое удивительное, ему было бы приятно поговорить с ней о чем угодно, лишь бы услышать ее голос, да и свой собственный тоже. В этой столовой, где раздавался лишь стук вилок о тарелки, да потрескивал в камине уголь.
«Подавайте, Фина!»
— бросила Николь в подъемник. Николь была, пожалуй, излишне полновата, но уж никак не производила впечатления ветреной. Это-то больше всего удивило Лурса. В тяжеловесной, невозмутимой Николь чувствовалась какая-то нетронутая сила, сила покоя. И, скрипя сердце, он вытащил из кармана вместе с крошками табака смятый листок бумаги, на котором записал имена, и спросил:
«А чем он занимается, этот Эмиль Маню?»
Ему самому было неловко, что он заговорил, нарушил многолетнюю традицию молчания. Еще немного, и он покраснел бы от стыда, что изменил самому себе. Николь обернулась к отцу. Глаза у нее были большие, лоб гладкий. Она тут же бросила взгляд на бумагу и, сразу все поняв, ответила:
«Служит приказчиком в книжной лавке Жоржа».
Вот здесь бы и мог получиться настоящий разговор, если бы только Николь добавила еще несколько ничего не значащих слов, кроме тех немногих, что потребовались для точного ответа. Но разговор иссяк. Чтобы придать себе духу, Лурса поглядел на бумажку, лежавшую возле его прибора, и заживал с новой энергией. В 3 часа он по давнишней привычке выводил себя прогуляться, как выводит прогуляться собаку. Казалось даже, что он ведет себя на поводке, и всякий раз ходил он по одним и тем же кварталам, мимо одних и тех же домов. Но сегодня, выйдя из подъезда, сразу же нарушил ритуал. Остановился, оглянулся и встал на краю тротуара, разглядывая собственный дом. Трудно было понять, что испытывает он в эту минуту, доволен он или нет. Просто все было так необычно. Он увидел свой дом, увидел другими глазами, увидел таким, каким видел мальчишкой, а потом юношей, приезжая на каникулы сюда из Парижа, где учился на юридическом факультете. Нет, это не было, конечно, волнением сердца. Впрочем, ни за какие блага мира он не согласился бы поддаться такому волнению, и поэтому разыгрывал брюзгу. Во всяком случае, любопытно было отметить, что, словом, в те пресловутые вечера они, наверное, зажигали свет, и с улицы виден был этот свет, просачивавшийся сквозь щели ставен. Эта дверь, выходившая в тупик, никогда не запиралась на ночь. Неужели соседи ни разу не заметили крадущиеся к ней тени? И Николь в своей спальне с этим, пришлось свериться с бумажкой, с этим Маню, с Эмилем Маню. Имя вполне подходящее к бежевому плащу, к силуэту, который промелькнул в конце коридора. Словом, если они сидели вдвоем в спальне, то значит... Он зашагал по улице, покачивая головой, сутулясь, заложив руки за спину, и вдруг остановился, заметив, что на него глядит какая-то девочка. Должно быть, соседская. В свое время он знал всех жителей квартала, но с тех пор одни переехали, другие умерли. А кто и родился? Так чья же эта девочка? Что она думает, глядя на него? Почему у нее такой испуганный вид? Возможно, родители пугали ее. Говорили, вот идет дядя Бука или людоед. Через минуту он поймал себя на том, что бормочет вслух.
«Ах да, она же берет уроки музыки!»
Лурса снова подумал о Николь. Он редко слышал, как она играет на пианино, и игра ее доставляла ему мало удовольствия. Но он как-то не отдавал себе отчета, что Николь берет уроки музыки. Никогда он не задавался вопросом, любит ли она музыку, почему она выбрала себе именно эту учительницу, а не другую. Иногда он встречал на лестнице или в коридоре седовласую даму, которая почтительно ему кланялась. Любопытно, а еще более любопытно, что забрел на улицу Алье, куда обычно не заглядывал во время своих послеобеденных вылазок, что остановился он и стоит перед витриной книжной лавки Жоржа, по-старомодному унылой и бесцветной витриной, освещенной так слабо, что издали казалось, будто магазин закрыт. Лурса зашел в магазин и сразу же узнал старика Жоржа, который, сколько он его помнил, всегда был старый, угрюмый, злой, всегда носил фуражку, всегда был усатый, как морж, и бровастый, как Клемансо. Книготорговец писал что-то, стоя за высокой конторкой, и поднял голову лишь когда в глубине вытянутого в длину магазина, в том углу, где с утра до вечера горела электрическая лампочка, и где выстроились на полках книги в черных коленкоровых переплетах, предназначенные для выдачи читателям, показался молодой человек, спускавшийся с лестницы. Первые несколько шагов он сделал вполне непринужденно и был таким, каким ему и полагалось быть. Похожих юношей нередко видишь в книжном или другом магазине. Не особенно определенной наружности, длинношеи, чаще всего белокурые, с невыразительными чертами лица. Вдруг он остановился. Возможно, узнал адвоката, которого ему, очевидно, показывали на улице. Как знать? А возможно, увидел Лурса в его собственном доме, раз, побледнев как мертвец, напрягшись всем телом, юноша бросал вдруг растерянные взгляды, словно искал помощи. А Лурса вдруг заметил, что уже вошел в роль, даже свирепо вращает глазами. «Что вы... что вам...» И не смог докончить фразы. У мальчишки перехватило дыхание. Лурса видел, как судорожно заходил кадык над небесно-голубым галстуком. Старик Жорж удивленно поднял голову.
«Дайте-ка мне книгу, молодой человек».
«Какую книгу, месье?»
«Любую. Какая вам понравится?»
«Покажите, месье, последние новинки!»
Счел необходимым вмешаться хозяин. Мальчишка засуетился и только чудом не свалил на пол стопку книг. Он действительно был совсем мальчишка. Ему и 19 не было, вернее, всего 17. Худенький, как до времени выросший цыпленок. Настоящий петушок, который мнит себя солидным петухом. Значит, это он, сидя за рулем машины... Лурса что-то проворчал себе в усы. Он злился на себя за то, что думает обо всех этих вещах, даже за то, что интересуется ими. Почти 20 лет он продержался молодцом, и вдруг из-за какой-то дурацкой истории...
«Ладно, давайте эту. Завертывать не стоит», — говорил он сухим, злобным тоном. «Сколько с меня?»
18 франков, месье. Сейчас я вам дам обложку».
«Не стоит».
Выйдя из магазина, он сунул книжку в карман и почувствовал жажду. Он с трудом узнавал улицу Алье, а ведь в Молене она считалась главной. К примеру, возле лавки оружейника, которая ничуть не изменилась, вырос огромный магазин стандартных цен с нестерпимо яркими фонарями, выплеснувший избыток товаров даже на тротуар, а в самом магазине на полках рядом с сырами лежали ткани и стояли патефоны. Чуть дальше, там, где улица незаметно шла под уклон, над тремя витринами, выложенными мрамором, он прочел «Колбасная Дайя». Этот Дайя тоже бывал в его доме с Дасеном и всей их шайкой. Может быть, среди тех, кто суетится у прилавка колбасной, находится сейчас и Дайя-сын? Продавщицы все в белом, очень молоденькие, носились взад и вперед с непостижимой быстротой. Вон какой-то человек в тиковом пиджачке, полоску и в белом фартуке. Да нет же, этому рыжеватому детине без шеи на вид лет 40. Может быть, другой рыжий, одетый точно так же, как и первый, тот, что рубит от куска мяса котлеты. Магазин, очевидно, процветал, и Лурса удивился, как такой небольшой городок способен поглотить столько колбасных и мясных изделий. «В каком баре, — сказал Дюкуб, — они встречались?» Лурса не записывал название, помнил только, что это неподалеку от рынка, и углубился в узкие улочки мрачного квартала. Боксинг-бар. Именно он. Небольшое решетчатое окно украшали незатейливые занавесочки в деревенском стиле. Совсем маленькое помещение. Два коричневых столика, из полдюжины стульев, высокая стойка. В баре было пусто. Шагая тяжело по медвежье, Лурса хмуро и подозрительно разглядывал фотографии артистов и боксеров, приклеенные прямо к стеклу зеркала, слишком высокие табуреты, смеситель для приготовления коктейлей. Наконец, за стойкой появился человек, словно выскочил из театрального люка. Да, пожалуй, так оно и было, потому что, чтобы войти сюда из соседней комнаты, приходилось нагибаться и пролезать в узкое отверстие. Был он в белой куртке, дожевывал что-то на ходу и, неприветливо поглядев на адвоката, прогремел, схватив салфетку. «Что угодно?» Знал ли он Лурса? Был ли он в курсе дела? Несомненно. Несомненно также, что это явно подозрительная личность. Очевидно, бывший боксер... или ярмарочный борец, о чем свидетельствовал перебитый нос и какой-то чересчур плоский лоб.
«Есть у вас красное вино?»
По-прежнему усердно двигая челюстями, боксер взял бутылку, поднес ее к свету, чтобы посмотреть, сколько осталось вина, и, наконец, с равнодушным видом налил клиенту. Вино на вкус отдавало пробкой. Лурса не завел разговора, не задал ни одного вопроса. Так он и удалился, прошел быстрым шагом мрачный квартал и вернулся домой в убийственном настроении. Он сам не помнил, как поднялся по лестнице и очутился на втором этаже. Он зажег карманный фонарик, чтобы осветить себе путь, и тут только, почувствовав в кармане какую-то постороннюю тяжесть, сообразил, что это книга.
«Идиот!» — буркнул он вслух.
Ему не терпелось как можно скорее очутиться в своем углу, запереть на ключ обитую клеенкой дверь. На пороге кабинета он нахмурил брови и спросил:
«Что это вы здесь делаете?»
Бедный комиссар Бине. Никак он не ждал подобного приема. Он испуганно поднялся, согнулся в три погибели, рассыпался в извинениях. Сюда, в кабинет, его привела Жозефина, когда еще не стемнело, и ушла, бросив на произвол судьбы, а комиссар так и остался сидеть здесь, держа на коленях шляпу, сначала в сумерках, потом в полном мраке.
«Я считал, что обязан поставить вас в известность, особенно учитывая, что все произошло у вас в доме».
Но Лурса уже снова вступил во владение своим кабинетом, своей печуркой, своим бургундским, своими сигаретами, заполняя все своим собственным запахом.
«Ну, что вы такое обнаружили? Не угодно ли?»
«Не откажусь».
Тут он явно промахнулся, потому что Лурса предложил бургундского только из вежливости и сейчас тщетно рыскал по кабинету в поисках второго стакана. Бине поспешил заверить:
«Я только так сказал, ради бога, не беспокойтесь».
Но для Лурса это было делом чести. Он решил во что бы то ни стало отыскать стакан, хотя бы даже пришлось идти в столовую. Там он и взял стакан. Налил вино чуть ли не угрожающим жестом.
«Пейте. Так о чем вы говорили?»
«О том, что хотел поставить вас в известность. Может быть, вы будете нам полезны. Нам только что звонили из Парижа. Тот человек опознан. Это довольно опасный субъект. Некто Луи Кагален по кличке Большой Луи. Могу прислать вам копию его дела. Родился он в департаменте Канталь, в деревне. 17 лет, вернувшись с пирушки, он ударил своего хозяина заступом и чуть не убил только за то, что хозяин упрекнул его в пьянстве. Из-за этой истории он находился с 17 до 21 года в исправительном заведении, где вел себя не самым лучшим образом. И после выхода на свободу неоднократно имел неприятности с полицией, вернее, с жандармерией, так как предпочитал подвязаться в сельской местности».
Еще один нашедший приют под кровом Лурса. В 20 метрах от кабинета, где Лурса чувствовал себя хозяином. И никогда ему даже в голову не приходило, что...
«Думаю, господин Дюкуб сам допросит по очереди молодых людей. Я повидался с доктором Матре, который охотно сообщил мне все нужные сведения. Он подтвердил, что как-то вечером, вернее ночью, поскольку был уже час по полуночи, за ним зашел Эдмон Дассен и провел его в этот дом, потребовав сохранения профессиональной тайны. Большой Луи был довольно серьезно ранен. Его сшибло машиной, которую угнала веселящаяся компания. Доктор приходил сюда еще трижды, и всякий раз его встречала мадемуазель Николь. Дважды с ней был вышеупомянутый Эмиль Маню».
Он уже опять был прежний равнодушный Лурса, грузный, с водянистым взглядом.
«А теперь я хочу поговорить с вами о самом главном. Как вы видели, Большой Луи, без сомнения, был убит в упор пулей из револьвера калибра 6.35. Я нашел в комнате гильзу, но мне не удалось обнаружить револьвер».
«Убийца унес его с собой», — сказал Лурса как о неоспоримом факте.
«Верно. Или спрятал. Все это очень неприятно».
И комиссар поднялся.
«Думаю, что мне незачем сюда больше приходить», — произнес он. «Но если вы хотите, чтобы я держал вас в курсе дела, то...»
Лишь минут через пять после его ухода Лурса проговорил вслух:
«Странный субъект»,
— и добавил:
«В сущности, что он здесь сделал? На что намекал?»
Он оглядел письменный стол, печурку, початую бутылку вина, сигарету, дымившуюся на краю пепельницы, кресло, на котором сидел толстяк-комиссар. Потом, словно с сожалением, оторвавшись от этой привычной обстановки, открыл дверь и с глубоким вздохом пустился на поиски. Но как только он подошел к парадной лестнице, кто-то поднялся со стула ему навстречу. Кто-то ждал его, очевидно, уже давно, подобно тому, как комиссар полиции поджидал его в кабинете. Лурса не сразу узнал Анжель, горничную, которую накануне прогнала Николь. Правда и то, что сейчас на ней была темная шляпка, синий английский костюм, кремовая шелковая блузка, подчеркивавшая ее мощный бюст, да к тому же еще она чудовищно размалевала себе все лицо. Щеки чем-то лиловато-красным, а ресницы не то черным, не то синим. Соблаговолит она меня принять или нет? И тут же на лестничной площадке разыгралась сцена, столь неожиданная, что Лурса почти ничего не понял. Опять обнаружилось нечто, о чем он и не подозревал. Грубость, тошнотворная вульгарность этой вдруг распоясавшейся девицы, которая хоть и недолго, но все же жила под его кровом, прислуживала ему за столом, стелила ему постель. «Сколько вы мне дадите?» И так как он не понял, она продолжала. «Надеюсь, еще не успели налокаться?» «И то верно, сейчас еще не время». «Да не пяльте на меня глаза, не воображайте, что вам удастся меня запугать. Да и вашей дочке, как там она не пыжится, я тоже не боюсь. Меня голыми руками не возьмешь. Подумайте только, сажусь в поезд, еду к себе домой отдохнуть, живу у родственников, и что же происходит? Являются жандармы и уводят меня словно воровку какую-нибудь, не сказав, в чем дело. А в суде меня целый час продержали в коридоре, даже поесть не успела». «А все по милости вашей шлюхи-дочери. Будьте уверены, я им все выложила».
Даже независимо от смысла слов, хотя Лурса в них почти не вслушивался, его поразило само неистовство этой скороговорки, где звучали злоба и презрение той, которую до сегодняшнего дня он видел только в черном платье и белом фартучке.
«Я знаю, как на это смотрят в деревне. Там ни за что не поверят, что жандармы могут зазря человека забрать. Если начнут справки наводить, всегда найдутся соседи, которые захотят мне напакостить. Вы люди богатые и можете заплатить, хоть живете как свиньи какие-нибудь».
«Как свиньи?» Это слово поразило его. Он огляделся вокруг, будто впервые увидел свое запущенное жилье.
«Сколько же вы мне дадите?»
«А что вы сказали следователю?»
«Не беспокойтесь, все как есть», — сказала, — «о том, что здесь творилось. Да ведь если кому рассказать, ни один разумный человек не поверил бы, пока не случилась эта история. Поначалу я даже подумала, уж не чокнутые ли вы оба, вернее, все трое, потому что ведьма Фина вам тоже подстать. Вот уж корга, прости господи, но это не мое дело. А вот насчет пирушек наверху с молодыми людьми, которым спать бы тихонько у себя дома...
Может быть, лучше заставить ее замолчать?
Конечно.
Но к чему?
Любопытно послушать. Лурса с интересом смотрел на нее, стараясь понять, откуда такое неистовство. «И еще святош разыгрывают. И еще сахар и масло на кухне проверяют. И еще если кофе чуть не такой горячий, выговоры дают. А водку глушат почище любого мужика. Из подвала бутылками тащат, заведут патефон и пляшут до 4 утра.
«Значит, был и патефон, и танцы.
А потом мне же за ними прибирай. Хорошо еще, если не наблюют на пол. Хорошо еще, если в постели не валяется какой-нибудь проходимец, который, видите ли, не смог до дома добраться. Веселенькие дела, ничего не скажешь. А с прислугой обращаются как...»
Лурса вскинул голову. Ему почудился слабый шорох. В тускло освещенном коридоре позади Анжель он заметил фигуру дочери, которая вышла из своей спальни и неподвижно стоя слушала. Он молчал. Анжель все больше распалялась.
«Если желаете знать, что я говорила ему, следователю, то есть, хоть он под конец и пытался мне рот заткнуть, так я, не стыдясь, повторю. Так вот, я сказала, что всех их пора в тюрьму упрятать, и вашу дочку заодно. Одна беда, есть люди, которых не смеют тронуть. Спросите-ка у вашей красотки, что они таскали в свертках. А еще лучше возьмите-ка у нее ключ от чердака, если только она его найдет. А насчет того, кого они укокошили, может, они и правильно сделали, потому что он ничуть не лучше их. Ну, наслушались? Хватит, может? Чего вы на меня так уставились? Раз вы мне причинили такой ущерб, да я еще столько времени зря потратила, вы должны мне дать 1000 франков».
Николь по-прежнему стояла неподвижно, и отец подумал, вмешается она в разговор или нет.
«А вы заявили следователю, что намерены требовать с меня деньги?»
Я предупредила его, что хочу получить возмещение. Потому как со мной говорили, я поняла, чем все кончится. Не болтайте лишнего, будьте благоразумны, поскольку следствие еще не закончено. И пошел-поехал. Потому что у этих молодых людей папаши богатые да знатные. Рано или поздно дело замнут. Что же, тем хуже для того бедняги, который сдуру дал себя укокошить. Ну как?
Я сейчас дам вам 1000 франков.
И даст не потому, что ее боится, и уж совсем не для того, чтобы заставить ее замолчать. Их беседа стоит 1000 франков. Он направился в кабинет за деньгами, а заодно выпил стакан вина. Когда он вернулся к Анжель, она снова победоносно уселась на стул.
«Спасибо», —
проговорила она и, сложив деньги, сунула их в сумочку. Может, она уже раскаялась в своих словах. Во всяком случае, она украдкой поглядывала на Лурса.
«А вас-то лично не скажешь, что вы плохой человек. Зато...»
Она не закончила своей мысли. Без сомнения, потому что не знала, что хочет сказать, и кроме того, при ней сейчас были деньги. Как знать, никому нельзя верить.
«Не беспокойтесь, я сама закрою дверь».
Он остался стоять в коридоре и глядел на дочь, которая находилась меньше, чем в 5 метрах от него. Сегодня она была в светлом платье. Если она не ушла сразу в свою спальню, значит, решила, что он с ней заговорит. Он и хотел заговорить, даже раскрыл было рот. Но что он ей скажет? И как? Заговорить он не осмелился. Как-то смутился. Слишком многое от него еще ускользало. Должно быть, Николь поняла это так же хорошо, как и отец, потому что, закрыв дверь, исчезла. А куда он направлялся, когда случайно встретил в коридоре эту фурию Анжель? Пришлось сделать усилие, чтобы вспомнить. В сущности, он просто без цели бродил по дому. Что имела в виду Анжель, говоря о чердаке? И о каком чердаке, собственно, шла речь, так как у них было целых 4, даже 5 чердаков в разных частях дома? А свертки? С чем? Тут только он отдал себе отчет, что в его кабинете уже несколько минут надрывается телефон. Но мысль о том, что надо снять трубку, пришла ему в голову не сразу, да и то потому, что этот звонок раздражал его. Он снова вернулся в кабинет, где все было неизменно, незыблемо, где даже сам беспорядок был его родным беспорядком.
«Алло! Что? Марта? Что вам нужно?»
«Сестра. Странно, что она не позвонила раньше. Она, возлежащая в шезлонге на своей великолепной вилле в стиле модерн».
«Если вы будете одновременно говорить и плакать, предупреждаю, что ничего не разберу».
И как только могло получиться, что эта высокая дама, бледная и изысканная, болезненная, томная, вялая, будто подкошенный цветок, как могло получиться, что она его родная сестра?
«А мне какое дело?» —
сказал он, садясь в кресло и наливая себе стакан вина. Так он ответил сестре, сообщившей, что ее сына только что вызвал к себе следователь.
«Что вы там мелете? Я?»
Просто восхитительно. Сестрица упрекает его в том, что корень зла в нем, что виноват он, так плохо воспитавший свою дочь. И еще что-то.
«Чтобы я просил за... Да ни за что на свете! Тюрьму? Ну так вот, я считаю, что это им не повредит. Послушайте, Марта, слушайте, Марта, слушайте, я говорю я вам, вы мне осточертели, слышите? Да-да, именно так, покойной ночи!»
С ним не случалось такого уже давно, так давно, что он даже смутился. Он только что испытал гнев, здоровый, хороший гнев. Гнев этот приятно пощипывал кожу, шел из самой глубины его существа. Шумно выдохнув воздух, он буркнул:
«Вот еще».
Он не сразу выпил очередной стакан, даже не был уверен, действительно ли ему так уж хочется оглушить себя алкоголем, как обычно. Ставни еще не были закрыты. За стеклами, казавшимися атласно-голубыми, виднелись язычки газа. Фасады, мостовые, прохожие. Вдруг он вспомнил улицу Алье, но не решился спросить себя, хотелось ли ему снова побывать там, смешавшись с толпой, побродить в ярком свете магазина стандартных цен или перед роскошной колбасной, в котором часу закрывается книжный магазин Джорджа. Молодой человек в плаще Эмиль Маню скоро кончит работу. Интересно, что он будет делать? Куда направиться? Если бы только он мог поговорить с Николь. Должно быть, всех их мучил неотвязный страх. Всех их. И сына колбасника, и банковского служащего, и этого идиота Дассена, которого каждое лето посылают лечиться в горы, потому что у него, как и у мамаши, деликатное здоровье. А папаша, тем временем разъезжая по делам, кутит с девицами. Но больше всех, должно быть, сходит с ума режиссар, который с первых шагов своей судейской карьеры живет под страхом могущих быть неприятностей. Что ж, неприятности у него уже есть. Должно быть, держит со своей супругой военный совет в их пошлой спальне. Почему Лурса вдруг вытащил из кармана смятую бумажку, положил ее перед собой на письменный стол и разгладил кончиками пальцев? Дассен, Дайя, Детриво, Маню. А как звали того убитого? Луи Кагален по кличке Большой Луи. Зажав перо в свои огромные лапища, Лурса вписал и это имя рядом с прочими. Потом подумал, что гораздо забавнее было бы написать его красными чернилами. Все-таки он выпил. Может быть, хоть это поможет. Потом старательно стал подкладывать уголь в печурку, проверил ключ в замке, помешал золу и делал все это не без задней мысли. Было бы неплохо повторить все свои вчерашние жесты. Жить так, как вчера, когда еще ничего не произошло. Не позволить себя вовлечь, потому что... Почему, в сущности? Дверь открылась без стука. Это была Карла. Как всегда, злобная, надутая.
«Там внизу вас ждет молодой человек, хочет с вами поговорить».
«А кто он?»
«Он мне своего имени не сказал, но я его знаю».
Карла замолчала, ожидая вопроса.
«Кто же он?»
«Месье Эмиль!»
Эта чертова Фина произнесла «месье Эмиль», словно леденец разгрызла. Бесполезно спрашивать, что она о нем знает. Очевидно, это ее любимчик. Она грудью готова защищать его от своего грубияна-хозяина.
«Эмиль Маню?»
Она поправила Лурса.
«Месье Эмиль! Примите его!»
Месье Эмиль в своем бежевом плаще одиноко шагал по плиткам плохо освещенной прихожей, изредка задирая голову и поглядывая на чугунную лестницу, где, наконец, появилась Жозефина.
«Можете войти», —
объявила она. Лурса для большей уверенности налил себе стакан вина, но выпил его чуть ли не украдкой.